Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 562-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
И Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, из местами мрачного, а местами не очень будущего человечества мы перемещаемся к теме более, так сказать, приближенной к реальности и к Земле. О чем же мы, думаем, поговорим сегодня?
Мы поговорим о том, почему современный интернет имеет именно такую инфраструктуру и устроен таким образом, почему хуситы периодически грозят перерезать важные кабеля, проходящие по морскому дну мимо них. Почему еще эти линии связи периодически повреждаются, и о том, что нам несет будущее в виде спутникового интернета.
Ух, будет круто, я смотрю. Да.
Помнишь, у тебя был какой-то знакомый, который в давние времена подключал интернет через тарелку спутниковую?
Был такое, да.
Да, но, как мы видим сейчас, никаких тарелок нету. Хотя тогда это действительно выглядело очень свежим решением, поскольку другим решением было подключение через Dial-Up. Которое, во-первых, занимало телефонную линию, во-вторых, линии телефонной связи у нас в стране были дрянные на тот момент, пока еще все не перешло в цифру, что, кстати, в свою очередь тоже было во многом вызвано распространением интернета и одновременно ему же и способствовало.
Да, да. Ну, приятель мой, я для тех, кто слишком молод, чтобы вспомнить, помните такие детали. Действительно, приятель мой, это было в универе, это был 2003, 2004, 2005 года. Он занимался как раз тем, что ставил эти тарелки. Тарелки эти работали очень забавно. Они со спутника получали данные, то есть они на закачку со спутника работали, на прием данных они работали. А передача данных должна была осуществляться через мобильный интернет, по сути, через Edge, который тогда был. Вот, Edge, там 2G, 3G появилось, мне кажется, уже позже. И расчет был такой, что вы что-нибудь скачиваете, там фильмы какие-нибудь, видеоигры или еще чего. И понятно, что вам нужно гораздо больше на закачку, так сказать, иметь пропускной способности. Вот. А для того, чтобы посылать какие-то команды, что конкретно закачивать, достаточно и мобильной связи. То есть это работало в связке с мобильной связью. Было забавно очень.
Да, то есть костыли такие получались, конечно.
Да. Но перед тем, как мы, Домнин, с тобой совсем уж костыли погрузимся и в историю этого вопроса, давай напомним про твои выступления.
Да, буквально через неделю, 3 августа, пройдет выступление по теме истории США и того, как они дошли до жизни такой, чем была доктрина так называемого «манифеста судьбы». Почему США отобрали полстраны у Мексики, и как это все повлияло на современную американскую культуру, как мы ее знаем. Дело будет в Hidden Bar на Камергерском, так что приходите, билеты на mediomoda.ru. А буквально через 3 недели пройдет мероприятие в виде Саммерфеста в клубе археологии на заднем дворике с музыкой, небольшими лекциями от меня и других участников, в числе которых будет, кстати, настоящий частный сыщик, шашлыками и пивом на свежем воздухе и расслабленной атмосферой. Билеты все там же, на Медиамоду по, так сказать, 18 числу легко найти. Медиамода Саммерфест. Приходите, буду вас ждать.
Да, да, будет крайне любопытно. Ну, а мы также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Телеграм, приходите и туда, там тоже разные интересные происходят у нас. Ну, а теперь давай, думаем, к кабелям и к интернету вернемся.
Да, значит, для начала давайте вспомним, с чего вообще весь этот интернет начинался. В 60-е годы прогресс вычислительной техники за океаном дошел до того, что поиск всяких решений для таймшеринга, то есть как бы разделение использования компьютерных ресурсов по мере надобности, привело к некоторым продвижениям в области связи между компьютерами. В частности, был такой Пол Бэрон, ну, понятно, что он баран, конечно, еврей по происхождению. Так вот, он был одним из тех, кто дошел до идеи разделения данных на пакеты для того, чтобы их направлять через средства связи между компьютерами. Он был такой не один, британцы тоже занимались в Национальной физической лаборатории этим же самым, и даже практически они быстрее, чем американцы, до этого дошли. В Америке сперва Бэрону сказали, что это все не взлетит, невозможно и так далее. Ему как раз британцы помогли как пример. Короче говоря, поскольку Министерство обороны США опасалось того, что прогресс в науке и в том числе космических технологиях, это 60-е годы, да, Гагарина запустили, находится на стороне Советского Союза, им хотелось сделать более эффективную работу всяческих своих НИИ и конструкторских бюро, для чего они попытались на базе так называемого агентства по продвинутым исследовательским проектам, Advanced Research Projects Agency, тогда оно называлось. Сейчас оно, для того, чтобы было понятно чье, называется DARPA, то есть Defense.
Да.
Прибавили, что это Минобороны. На его базе решили создать небольшую сеть между рядом институтов на западном побережье США, включая, например, Институт Калифорнии в Лос-Анджелесе. И таким образом было положено начало ARPANET. Такому вот, как бы, прообразу будущего интернета. Правда, тогда, конечно, это было очень далеко еще до того, что мы знаем. Но на базе вот этой вот сети начались работы по созданию протоколов, которые позволяли бы упорядочить и облегчить обмен. А также стало понятно, что если в будущем можно будет создать общенациональную или там даже на целый континент сеть, соединяющую несколько уже сформированных между разными НИИ сетей, понадобится какой-то универсальный протокол для общения с ними. Потому что они все использовали протоколы кто во что гораст. Это в итоге вылилось в 80-е годы к тому, что ARPANET начала отходить на задний план, потому что появилась другая сеть, так называемая NSFNET, за которую отвечал фонд, Национальный научный фонд в США, который был призван соединить все наличные на тот момент суперкомпьютеры в единую сеть. Понятно, что тогдашние суперкомпьютеры по нынешним меркам представляли собой нечто очень странное, но эта работа позволила, так сказать, в конкурентной борьбе выдвинуть на первые, так сказать, полосы протокол TCP/IP, который постепенно повытеснил все остальные существовавшие, по большей части, и, так сказать, стал основой для будущего интернета, как мы его знаем. Развитие техники и вычислительных мощностей подстегивали прогресс и в развитии, собственно, сетей как инфраструктуры, как мы ее знаем. Потому что первоначально связь полагалась на металлические кабели, коаксиальные. Вот. Проблема с этими кабелями была в том, что скорость передачи начала отставать от требований времени. И тут нам на помощь пришло оптоволокно. Надо вам сказать, что вообще принцип действия оптоволокна, То есть гибкого, стеклянного или в современных условиях пластикового волокна, которое передает свет с одного своего конца на другой, были еще в 19 веке. И даже кое-какое практическое применение находили. В частности, в конце 19-го, начале 20 века некоторые врачи использовали изогнутые стеклянные трубки для того, чтобы освещать, например, ротовую полость.
Угу.
Стоматологи, да, чтобы подсвечивать себя.
Ну да,
не
это удобно.
Не совать фонарь целый в рот.
Да, да.
А просто небольшую трубочку. Или при полостных операциях тоже, чтобы не разрезать от горла до брюха. Вот, а аккуратно подсвечивать. Постепенно дошло и до передачи информации через изначальные изображения, через пучки оптических волокон. Вот. А потом с развитием цифровизации уже дошло и до передачи цифровых данных. Почему, скажи, Аурлиен, именно оптическое волокно имеет такую высокую скорость передачи данных?
Потому что оно передает данные с самой высокой доступной скоростью, со скоростью света.
Да. А еще один полезный момент связан с тем, что затухание сигнала, то есть его ослабление и искажение по мере того, как он проходит расстояние, гораздо меньше, чем в медном кабеле. То есть это позволяет гораздо реже использовать ретрансляторы. Но давайте немножко отвлечемся, так сказать, от интернета и поговорим вообще про кабели. Человечество стало использовать кабели в 19 веке для того, чтобы иметь телеграфную связь. Это были просто медные провода, которые натягивали на столбах. Но хотелось также общаться и, так сказать, через океан, через Атлантику. Благо, общение между старым и новым светом, коммерция, политика, все это требовало быстрой связи. Не дожидаться, пока там корабль доплывет, довезет письма какие-нибудь. Поэтому к середине 19 века появилась мысль проложить трансатлантический телеграфный кабель. Вообще мысли всякие возникали и до этого. Например, сам изобретатель телеграфа, как мы его знаем, Морзе, предлагал такую идею. Кроме того, были проложены и более скромные кабели, например, через Ла-Манш между Англией и Францией. Вот, но все-таки Ла-Манш это Ла-Манш, а Атлантический океан это Атлантический океан. И изначальный план вообще как бы не мог точно, так сказать, сформулировать, возможно ли это технически, исходя из состояния дна. И в итоге были проведены океанографические работы по изучению дна, чтобы, так сказать, понять, где там чего, чтобы какие-нибудь подводные пропасти кабель не провалился. И долго ли, коротко ли, но в 1854 году специально созданная для этого компания Atlantic Telegraph Company Сайруса Уэстфилда проложила от Ирландии до Ньюфаундленда первый телеграфный кабель по дну.
А что они из Ирландии его тащили?
Я так понял, что ближе было? Не только в том, что ближе, там дно ровнее было с точки зрения.
Интересно.
Да. К сожалению, эта телеграфная линия показала себя не очень. По той причине, что затухание сигнала было таким, что пользоваться телеграфом было тяжело. Они попытались это исправить, повысив напряжение через 3 недели. Он возьми и расплавься там весь.
Вот так вот бывает, если повышать напряжение.
Ну, потому что это был такой первый блин, тут как бы ничего не попишешь. К сожалению, получилось как-то, да, вот так. Но, несмотря на этот, так сказать, первый блин, уже довольно скоро, в 1866 году, опять же, по тому же маршруту от Ирландии до Ньюфаундленда, был создан более надежный, была создана более надежная линия с учетом предыдущих проблем, с более продвинутым кабелем. Причем, что интересно, в качестве судна-кабельщика использовалось знаменитое передовое во многом судно Great Eastern. Да, цельный, так сказать, железный парусно-паровой корабль, очень как бы технически продвинутый, на тот момент самый, я имею в виду, на момент его производства самый крупный и способный пересекать Атлантику без заправки. К сожалению, корабль потом оказался очень дорогим в эксплуатации, его постоянно преследовали какие-то абсолютно мистические неудачи, то что-то взорвалось, то жаловались, значит, что какой-то стук раздается, и из этого даже вышла целая легенда с призраками.
Ух ты!
Там в процессе его создания куда-то пропал один из клепальщиков.
Классика жанра. Замуровали его.
Замуровали демоны, да. Вот, он... И в итоге, когда уже корабль порезали на металлолом, якобы был обнаружен там...
Скелет.
Да, скелет.
С молотком в руке.
С молотком, да, и сумкой с заклепками.
Класс.
Да, надо было не стучать, а крест животворящий наложить. Тогда, может, вышел. Да, история, конечно, мрачная, но с задачей прокладки кабеля корабль справился на ура. Достаточно сказать, что он почти 100 лет действовал и хорошо себя показывал. Тот кабель, который был первым, тоже починили в итоге. Нашли, где он оборвался, и склеили. Так что появилась совершенно новая реальность. То есть, если раньше, чтобы что-то там узнать, что происходит в Америке, надо было ждать месяцами, пока придет корабль и привезет там вести. А теперь стало можно просто отстучать телеграмму, и все. И будешь сразу знать, чего там где, какие цены на что. Это сразу дало очень серьезный толчок для развития коммерции, торговых и политических связей. И когда появился телефонный, так сказать, аппарат, сразу возникла мысль, почему бы нам не задействовать, так сказать, его таким же трансатлантическим образом, проложив кабель и общаться. Но оказалось, что с телефонным кабелем все гораздо сложнее. И на момент появления и распространения телефонов еще техника не дошла до такого уровня, чтобы это осилить. Это не значит, что не было никакой телефонной связи между старым и новым светом. Была по радио. Но, к сожалению, как вы понимаете, радио это такое дело, особенно в те годы. И связь эта была ненадежной, ничего было не слыхать толком, зависело от погоды, всяких там состояний передатчиков, антенн, грозы какой-нибудь неподалеку, короче... ненадежно. Так что тема с кабелем все равно оставалась, и в итоге в 50-е техника дошла, и была создана первая трансатлантическая телефонная кабельная система, так называемая TAT-1. Как она везде записана, просто Transatlantic, сокращенно. Под номером 1, да. Была. К тому времени уже, видите, было практически рукой подать и до, собственно, интернета. Кабель этот пришлось сделать весьма сложным, во множество слоев. И это потом сильно помогло, так сказать, в технологии уже оптоволоконных интернетных кабелей. Вот. А кроме того, были заложены основы, так сказать, современной индустрии кабелеукладочных судов. Многие технологии опробованы, всякие решения, которые местами даже до сих пор действуют. Вот. И по этой линии в итоге общались между собой руководители Советского Союза и США.
Ух ты!
Причем ты будешь смеяться, несмотря на то, что кабель как бы был телефонным, но и обычно говорят, что это прямая линия телефонной связи, на самом деле руководители пользовались не телефоном, а так называемым телетайпом. То есть, по крайней мере, первоначально. Да, то есть вот это вот, да, которая выезжает бумажка, и на ней отпечатано то, что отправлено. То есть такой как бы древний имейл.
Угу.
Как думаешь, почему?
Ну, наверное, так проще.
Так надежней. Было решено, что и Москва, и Вашингтон будут общаться в основном по поводу того, кто кого разбомбит термоядерными ракетами сейчас.
Да.
Вот. И чтобы кто-нибудь чего-нибудь не так не расслышал вдруг.
Да. Лучше, чтобы это все было в тексте.
Учитывая, что все-таки люди разноязыкие, да, и не владеющие языками друг друга, вот чтобы не получилось досадные ошибки, и все не поубивались.
Да уж.
Было решено, что на бумаге оно будет как-то понятнее все-таки, и хотя бы можно опираться твердо на текст, если что-то будет ясно. Надо сказать, что когда первый раз тестировали эту самую ARPANET, знаешь, что они послали из Калифорнийского университета в соседний?
Что?
Логин. К сожалению, из-за ненадежности связи дошло только ло. Это просто к вопросу о том, да, насколько все это работало, так сказать, трудно. Да, так вот. От коаксиальных кабелей первоначально отталкивался и такой используемый даже сейчас стандарт, как Ethernet. То есть изначально он использовал не оптоволокно, а именно толстый коаксиал.
Mm-hmm.
Да, коаксиальный кабель — это где две металлических жилы, разделенные диэлектриком. Только потом уже его перевели на оптоволокно, как гораздо более быстрое и надежное. Значит, возвращаемся к оптоволокну. Как я уже сказал, оптоволокно позволяет как быстрее передавать, так и, так сказать, увеличить пропускную способность за счет того, что свет, согласно корпускулярно-волновой теории, имеет свойство электромагнитной волны. А волна имеет длину. Соответственно, можно очень легко повысить пропускную способность, если использовать разные длины волны для разных сигналов. И можно будет передавать сразу много всего через этот кабель. То, что он меньше склонен к затуханию, тоже плюс, потому что, чтобы с этим затуханием бороться, нужно использовать ретрансляторы. То есть, грубо говоря, это устройство, которая получает с одного конца сигнал, уже начавший затухать, и его дублирует дальше. Просто посылает, так сказать, его заново. Была, разумеется, проведена там сложная инженерная работа с расчетами, потому что, вы сами понимаете, слишком часто эти ретрансляторы расставлять, они денег стоят, и они электропитание потребляют. Поэтому, если мы посмотрим на оптоволоконный кабель подводный в разрезе, то мы увидим, что там еще медная жила есть. Это специально, чтобы запитывать ретрансляторы.
Ага. Интересно устроено.
Ну, они же не будут сами на Святом Духе работать. Вот. для них это. Питание к ним по оптоволокну не передашь, поэтому приходится. И с другой стороны, расставить их слишком редко тоже не вариант. Потому что дойдет затухающий сигнал, ретранслятор его поймет неверно, отправит дальше в неверном виде. Следующий ретранслятор еще хуже поймет, и так дойдет, черт знает что. Вот, соответственно, сейчас оптоволокно это наше, так сказать, наше все. Если мы посмотрим на замечательный сайт submarinecablemap.com, то мы увидим, что вся планета практически опутана этими кабелями по всем побережьям и через все океаны.
Да, даже ну, есть Полярный экспресс, я вот смотрю, который идет.
Есть.
Да.
Полярный экспресс — это действительно такой кабель, который идет от Кольского полуострова. Вот,
Владивосток.
Да, с, так сказать, с заходами по всему нашему крайнему северу.
Угу.
Вот, этот да, замечательный кабель позволяет нашим приполярным, так сказать, областям быть на связи. Длиной он 12,5 тысяч километров.
Нехило.
Да. Да, да. Знаешь, кому принадлежит?
Правительству Российской
Правильно,
Федерации.
Правильно, да. Принадлежит правительству, потому что это стратегически важный канал. Но вообще, надо вам сказать, что эти линии связи могут принадлежать много кому.
Например, Гуглу.
Да. Во-первых, они могут принадлежать разнообразным научно-исследовательским институтам крупным, но это так уж повелось изначально. А могут принадлежать крупным телекоммуникационным компаниям, типа там какой-нибудь Америки Онлайн, как он, одна была одним из пионеров, да?
Угу.
Вот. Или там, допустим, Ростелекому нашему. Он тоже владеет целым рядом. Почему, кстати, Google и прочие Big Tech с Facebook, например, у них Google с Facebook в коллаборации тоже.
Да, запрещенной террористической организацией.
Да, почему так? Вообще
потому что,
они.
Потому что
любят...
у них, да, у них же куча контента, и они должны его как-то доставлять. Видимо, самый надежный способ доставить через свои сети.
Я бы сказал, что они таким образом работают на перспективу. Сами они рассказывают там сказки про то, что это все по доброте душевной делается, чтобы предоставить всем, кому можно, наиболее быстрый интернет. Но, скорее всего, цель у них совершенно другая. Из-за того, что их заработки зависят от того, сколько народу в интернете сидит. И Amazon, кстати, тоже является весьма активным игроком на рынке этих кабелей. Потому что для Amazon выгодно, чтобы как можно больше народу сидело в интернете. Тогда больше народу зайдет к ним, купит там у них какие-нибудь побрякушки через книжки и тому подобное, через Amazon. Uh-huh. То же самое и с Google, и с Facebook, и так далее, и тому подобное. Вот. Значит, для прокладки этих кабелей накоплен значительный опыт. То есть, если мы посмотрим, то увидим, что они идут такими как бы пучками. И некоторые области они как будто нарочно обходят. Потому что это области неудобные для кабелей. Во-первых, если мы посмотрим на Тихий океан, то мы обнаружим, что там хочешь не хочешь, а многие кабели проходят через так называемое огненное кольцо. То есть через область сейсмической опасности и вулканической. Тут просто ничего там не поделать. Тихий океан такое место, никак его иначе не пересечь кабелем, но в остальном стараются всяких сейсмоопасных и вулканических зон избегать как огня. Это одна из частых причин отказа кабеля. А еще одна проблема. Вы можете увидеть по этой карте, что множество линии кабеля идут вдоль берега. Но при этом довольно далеко от берега, если так вот приблизить к карту и увидеть. подходя к нему только там, где надо подключаться к кому-нибудь. Почему?
Чтобы рыболовные суда не повредили якоря.
В целом, да, ты прав. То есть для прокладки кабелей важной роль играет рыболовство в данной области, причем главным образом траулерное. Потому что рыболовство, допустим, при помощи кошелькового невода для кабелей не особо опасно. А вот троллиния опасно. Почему? Невод-то он на поверхности, он чтобы пелагических рыб окружать и вытаскивать крупные косяки. А тральщик ползет прямо по дну.
И все собирает.
Да, и выгребает придуманную рыбину всякую, камбалу и тому подобное.
Класс.
Соответственно, есть большие риски, что он зацепится за кабель и вместе с камбалой его тоже утащит. Ну и да, ты правильно сказал, что всякие якоря бросаемые, это дело такое. Помните в подкасте про русско-японскую войну, я не помню, дошли руки или не дошли, но потому что там был такой эпизод, когда флот шел из Балтийского моря к японцам, останавливался у берегов Марокко, Касабланки, по-моему. И, поднимая якорь, зацепился за кабель телеграфный. Ну и ничтоже сумняшся его оборвал. Я оставил там без связи всех.
Класс. Молодцы.
Да. Молодцы. Ну вот это, к сожалению, бывает и с оптоволоконными кабелями в том числе. Из-за этого многие, ну не то что многие, а вообще чуть не все, провайдеры первого уровня стараются делать избыточные, так сказать, сети, чтобы если не с той стороны, так с этой заходить. Сейчас о них еще пару слов скажем. А я должен сказать также, что бывают анекдотические причины для поломки кабелей. Я, например, нашел видео, где акула пытается перегрызть кабель.
Класс.
Не то, чтобы она прямо его сильно грызла, просто у акул, у них же ни рук, ни ничего, глаза не видят, носа у них нету. Они все, что непонятно им встречается, пробуют на зуб. Этим, кстати, объясняются и нападения на людей, которые обычно заканчиваются только откушенной там ногой или рукой.
Да. Попробовали, потому... оказалось невкусно.
Да, и поплыли дальше. Но человеку-то от этого как бы не легче.
Уже без ноги не плывется.
Да, без ноги очень легко там можно и утонуть, и истечь кровью. Ну вот, она и кабель тоже, соответственно, может покусать. Такие случаи не редкость, как передают.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbytalks.org.